Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Рад, как обычно, по пятницам вам послужить. Молитесь, чтобы это было вдохновлено самим Богом, потому что понимаю, что как человек я очень ограничен. Пусть безграничность Бога посещает всех нас через Его откровение, через Его Слово, чего и всем вам желаю. Поэтому пусть Господь благословит и сегодняшнее наше совместное с вами общение. Оно, конечно, надеюсь, состоится, если у нас будет хорошая связь. Так уж мы в этом таком технологическом мире живем, в котором уже во многом зависим от наших электронных помощников. Ну, ничего, зато это расширяет наши с вами возможности, и я рад приветствовать всех тех, кто слушает эту передачу, в том числе и в других странах, причем в любой точке мира, там, где существует глобальная сеть, как мы ее называем, интернет. Поэтому доброго вам времени суток, уж я не знаю, что у вас там сейчас, день или ночь, но следите об этих программах, исходя из архивной части, которая, если вы не хотите принимать участие, а просто хотите прослушать, или если вы хотите принимать участие, а по-прежнему это прямой эфир, то, пожалуйста, запомните несколько возможностей, которыми вы можете воспользоваться, по которым, я в смысле имел в виду каналы, по которым вы можете прямо сейчас со мной соединиться. В первую очередь это канал WhatsApp и Telegram, достаточно известный для всех нас, кто уже давно пользуется смартфонами, такие подпрограммки, которые позволяют коммуницировать, да, вот современным словом скажу, или связаться с тем, кто обладает точно такой же программой. Так вот, у меня нет ВК пока, у меня нет других программ, у меня есть вот такие простые программки WhatsApp и Telegram, которые, по крайней мере, в нашей стране еще разрешены, вот, а значит, есть возможность для того, чтобы из любой страны вы задали волнующий вас вопрос. Да, у нас нет возможности прям созвониться, чтобы я слышал ваш голос и, может быть, с вами переговорил, но иногда этого и не требуется. Наверное, все мы учимся лаконично задавать вопросы. Ну, главное, четко выразить свою мысль. Если что, эфир продолжается, и есть возможность в течение еще эфира поправить, если я вас неправильно вдруг пойму. Такое возможно, да. Поэтому запишите +7 926 211 56 97. +7 926 211 5697. Это мой мобильный номер, уже давно, почти что два десятилетия, наверное, уже, да, где-то два десятилетия он не меняется, поэтому люди к нему уже привыкли многие. Запишите его, но еще раз хочу подчеркнуть, не надо звонить по этому номеру, потому что я все равно не возьму трубку, у меня такой возможности нет с вами говорить во время эфира. Но на этот номер через WhatsApp или Telegram вы можете скинуть краткую, как мы сейчас говорим, смс-ку, краткое ваше сообщение в виде вопроса. Поэтому +7 926 211 56 97. +7 926 211 5697. Это телефон для того, чтобы вы могли воспользоваться и через мною упомянутый WhatsApp и Telegram задать вопрос. Ну и, конечно, самый распространенный, наверное, это возможность, если вы нас слушаете через интернет уже с сайта theos.fm, а если нет, то можете на этот сайт зайти, там всегда идет прямая трансляция, и все наши трансляции организованы через медиа Theos Media, так что, пожалуйста. Вот там внизу вашего электронного помощника, компьютер ли это, планшет или телефон распространенный, так, пожалуйста, вы можете найти такую надпись «Написать в эфир». Это, кстати, касается не только моей программы, это касается любой программы, которая идет в прямом эфире. У вас появится табличка, если вы нажмете на этот значок, как мы говорим, Оно иногда в виде облачка такого, вот еще из старого стиля общения, помните, да? Я помню еще детский журнал такой был «Мурзилка». Вот, и там герои, значит, картинок этих общались именно таким образом. Изо рта у них вот такое выходило облачко, и это означало, что они что-то сказали. Вот, поэтому это вам такое доброе напоминание о том, чтобы вы легко могли найти, как мне что-то сказать. Ну, вот нажмите на этот значок, у вас появится табличка, просто напишите ваше имя, можно кратко, если напишите расширенно, не буду против, если напишите еще и город, из которого вы пишете это письмо, вдвойне буду рад. Ну, а дальше там есть необходимые все пожелания, то есть электронный ваш адрес. Дальше кратенько, буквально в 5 предложений максимум, давайте так договоримся, условимся, напишите ваш вопрос. Вместе будем разбираться. Это сообщение приходит на сайт, наш общий сайт teos.fm, teos.fm. Ну, а дальше Оля, которая у нас волонтерит, если так можно выразиться, помогает мне почти что в каждой программе, она перешлет этот вопрос мне на мою почту. Я пока вещаю из дома, так удобней для меня, вот пока такие есть у нас с вами технические возможности. Всегда молюсь о том, чтобы Бог руководил и помогал мне, чтобы тот багаж, тот опыт житейский, пасторский мой, уже вот в этом году 30 лет, как я служитель церкви, был именно на пастора рукоположен весной, так что вот грядет этот месяц, буквально через месяц эта дата будет в моей жизни очень важная. Ну и до этого, конечно, я был и диаконом, и был просто волонтером тоже, служителем. Служу людям уже большую часть своей жизни, ну, уже, наверное, больше где-то около 40 лет. Ну, да, да, даже, наверное, побольше, да. Вот, 42 года, как сам стал христианином, уже тогда был вовлечен в молодежные круги, и как-то Господь побудил мое сердце помогать людям. Знаете, как-то ярко для меня прозвучала тогда фраза одного из служителей. Он приехал к нам и разговаривал просто к молодежи. Вот вдруг он цитировал Писание, которое к тому моменту я уже несколько раз прочитал. Мне мама уже в детстве подарила еще Библию, ну, в таком переходном возрасте, отрочестве. Вот так давайте уточню. Вот. И вдруг вот этот текст, он прям засиял для меня. Вот действительно прикоснулся сам Бог через этот текст. Он настолько глубоко, ясно, просто открыл мне этот мир окружающий, что я понял, вот она и задача, и призвание, и дарование, которое мне все Господь открывает. А звучит этот текст, наверное, для читающих Новый Завет, послание Тимофею. Апостол Павел говорит такие слова: «Вникай в себя и в учение». Ну, вникнул, дальше что? Я уже сразу растолковываю. А там есть уточнение. Занимайся сим, ну, такое старое русское слово, этим, сим. Занимайся сим постоянно. И дальше объяснение. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Вот у нас же ведь главная задача в жизни – это спасти нашу бессмертную, но грешную душу. Вот так получилось. Мы уже пришли в мир, который попал вот когда-то на эту уловку сатаны, на это искушение. Но в этот же мир пришел Спаситель Иисус Христос, второй Адам, который ни в чем не согрешил и дал человечеству второй шанс. Поэтому стать христианином – это не просто ради какой-то регалии. Сегодня люди говорят: я принадлежу такому-то обществу, а я такому-то. И иногда этим как-то даже кичатся. Нет. Это, наверное, самое нормальное для любого человека. Это не для какой-то отдельной страны, отдельной культуры, для отдельного какого-то философского взгляда или там общества. Нет. Есть такое даже выражение: у нас душа у всех христианка. А потому что у души, вот, в общем-то, выхода нет. Спасение, оно только одно, оно только во Христе. И путь спасения единственный. Вот тут есть исключительность. Здесь нет никакой ни золотой середины, ни каких-то других путей, ни какого-то компромисса и так далее. Здесь есть только один путь. Об этом сказал сам Христос, и Он никогда никого не обманывал, Он Бог, и Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А еще Он сказал: «Я путь, истина и жизнь». Выше там по тексту. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он – жизнь, Он – то Слово, Он – то воплощение Бога в человеке, в этот мир, для того, чтобы пройти путем человека все и для человеков, всех людей, сделать очень важное. Вот проторить этот путь спасения. Поэтому Он – начальник и совершитель нашей веры. Об этом апостол Павел пишет в послании к евреям, 12 главе. Начальник и совершитель нашей веры. Ну, а мы, как за начальником – следуем, вот он такой главнокомандующий, а мы уже, кто там какие ранги и звания имеет, это Бог один знает, кому сколько дано, с того столько и спросится. Поэтому желаю каждому из вас, дорогие друзья, если даже вы впервые слышите эту программу, познать Бога, познать Его, я бы сказал, естество, потому что именно Бог Духом создал нас. Он вдохнул в нас дыхание жизни, своего духа, и стал человек душою живою. Поэтому душа и дух – это незримая духовная составляющая, вечная, вечная, потому что Бог вечен. И тут вот богословие, оно очень достаточно просто. Ну, и я, как обычно, приступаю уже к вопросам. Кстати, хочу сказать для тех, кто может написать мне через WhatsApp и через Telegram. Можете подписать, если вы хотите стать постоянным участником, на неделе вы можете присылать вопросы. Я сделаю вас участниками чата «Золотая середина» и вопросы к программе «Золотая середина». Поэтому, если у вас такое желание есть, плюс 7-926-211-56-97. Вот, начну с вопроса Татьяны. Он был еще в прошлый раз. И немножечко он иногда повторяется. Я думаю, что это будет полезно для всех нас еще и еще раз увидеть какие-то с разных сторон аспекты Библии. Вот я предлагаю не торопиться никогда в высказываниях, изучать всегда вопрос поглубже, найти как можно больше мест Священного Писания, которые или параллельные, как в Библии есть, или которые указывают на это, на эти какие-то мысли, размышления, для того, чтобы не делать иногда скоропалительных, поспешных и неверных выводов. Вот сам люблю такой подход, и, конечно же, это нужно делать еще и с молитвой, и с открытым сердцем для нашего Господа, чтобы Он подсказал. Иногда бывают такие от Него подсказки, удивительные. И прямо во время эфира я все время удивляюсь, иногда сам пересматриваю. Итак, Татьяна задает вопрос к пятничному эфиру. Послание к евреям. Вот как раз я процитировал 12 главу, а вот 11 заканчивается на очень важные стихи. Я их прочитаю. «Те, которых весь мир», значит, это 11 глава, послание к евреям, с 38 по 40, последний стих я читаю. Последние стихи, вот 11 главы. «Те», а вся 11 глава была посвящена героям веры, Ветхого Завета, безусловно. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере, все сии свидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Итак, если эти святые не получили обещанного и сейчас, по вашему мнению, находятся в Шеоле, место успокоения праведникам, то каким образом мы поможем им достигнуть совершенства? Если вдруг и мы окажемся в приятной части ада, то мы, согласно Матфея, посоветуем им купить масло у продающих. Андреевич, а как вы понимаете 40 стих? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо, Татьяна, но здесь я вижу три основных вопроса, может быть, даже четыре разных темы. Поэтому по порядочку, по мере поступления вопросов буду на них отвечать. Но в первую очередь речь идет, еще раз говорю, о праведниках Ветхого Завета, начиная от, там, помните, Ноя, Моисея, Авраама, безусловно, как героя веры, как основателя, я бы сказал, и даже отца всех верующих, так сам Господь его назвал. И, конечно, там и другие люди, еще раз подчеркну, Ветхого Завета. Для них Ветхий Завет прервался, я уже это объяснял, для них ад, в который они действительно все пошли, на лоно Авраамова, туда же и сам Авраам пошел, потому что за грехи человека не было еще платы. Потому что Бог, который вне времени, приходит в мир, который он сотворил во времени. И написано даже вот есть такие интересные строчки, когда произошло это вот созревание человечества, и когда произошел такой момент, как вот усовершилось это, наступило это время. Вот на стыке, как мы говорим, и эпох, и времен. Господь пришел вовремя, он никогда не опаздывает. Но он должен был прийти и смирить себя безграничного, без всякого измерения времени, Бога, личности. Он стал вместе с нами временным и пришел в наше измерение. Поэтому люди Ветхого Завета все шли в ад. Почему? Потому что туда потом несколько текстов Священного Писания спустился Христос, сказав на Голгофе «совершилось», своей смертью он попрал смерть, и сущим во гробах, мы поем на Пасху, жизнь даровал, и пленил плен, послание к Ефесянам, ой, да, Ефесянам 4 глава, там написано, и это ссылка на Ветхий Завет, эта ссылка есть еще и в Ветхом Завете. И пленил плен и дал дары человекам, это по-моему, Исаия пророк пишет, да. Вот, поэтому, что он сделал? Он своим освобождением, ну, разрушил державу смерти, он вырвал это жало. А жало же смерти какое? Да за что цепляется смерть? За грех. А сила греха какое? Закон. То есть все общество Ветхого Завета, ему было указано, что ты живешь неправильно самим Богом. Эти все неправильности, уж простите за такое придуманное слово, да, несовершенство, начиная от мелких и заканчивая больших, это грехи, это называется промах, ошибка, отклонение от верного. Не вот в десятку, а вот там в молоко, грубо говоря, да, или там даже отклонение небольшое, дельта в алгебре, физике, мы это помним прекрасно. Вот эти все отклонения, даже на микрон, это называется грех, это называется несовершенство. Быть совершенным Богом, несовершенным невозможно. Либо должна быть такое усовершенствование этих людей, а вот грех ничем не очистить. То он уже совершен. Мы живем во времени. Поэтому что делает Христос? Он платит за все наши грехи, за все наши проступки. Даже наперед нам платит. Вот так интересно. Он вобрал в себя, как губка, грех всего мира. Так написано, Исаия пророк, 53 главе об этом говорит. Не про губку, это мой пример. Такой простой, бытовой. Но там написано, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Вот это наказание мира нашего, это не мирка нашего какого-то, как сейчас нам говорят, значит, англосаксонский мир, русский мир, этим словом еще как-то ограничивает какие-то общества в этом большом мире. Нет, наказание всего человечества он взял на себя. И вот почему появляется второй шанс у человека. Вот почему он сполна заплатил за все человечество. И те, которые ожидали освобождения в аду, они были освобождены им. И об этом пишет один из евангелистов, и вошли в город святой, явились. В общем, теперь устройство ада в Новом Завете, оно иное. Уже не надо идти в ад, чтобы там ожидать какой-то участи, чтобы идти там в лоно Авраамова, там его уже нет. И он говорит это разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. Так бы он разбойнику сказал: ну, потерпи, пойдешь на лоно Аврааму, потом дождешься, я тебя освобожу. Нет, он прям говорит про этот процесс, про который происходит прямо вот ныне, вот, вот в эти часы там, может быть, даже, да, в эти... Потому что, еще раз подчеркну, что Бог, он вне времени. Но, живя в нашем времени, он должен был совершить это на стыке времен и поколений. И когда человечество в его части со стороны израильского народа, а были все-таки его последователи, которые искренне его приняли, они созрели. Поэтому Бог никогда не опаздывает и не бежит впереди. Он всегда делает вовремя. Поэтому наступила полнота времен, есть такое время, есть такое место. Полнота времени. Наступила полнота времени. Бог это делает. Поэтому вот, Татьяна, да, сегодня Шеол, как вы пишете, да, и это ад, это не русское слово, которое обозначает в русском ад, оно по-другому уже устроено. Там нет места для праведников. За праведников уже заплачено, и когда человек... Блаженны умирающие в Господе, ибо они успокоятся от дел своих, дела их идут вслед за ними. И мы не случайно желаем всегда друг другу и вот любому праведнику, и да любому человеку, чтобы он хотя бы в последний момент как разбойник спасся. И говорит: «Царство тебе небесное». Мы не желаем лона тебе Авраамова, да? А царство тебе небесное. Вот, у людей иногда бывает непонимание этого момента. Я думаю, что Татьяна, конечно, у нас сестра продвинутая, молодец, и любит Писание, и много исследует. Она так немножко тут своими значками с юмором мне... Я понял, что здесь есть некий христианский тоже юмор. Поэтому, что касается дев. Девы, они останутся вот как раз у дверей. Они не попадут в Царство Небесное сразу, они останутся на земле, на испытания во время великой скорби. Один берется, другой оставляется. Спросили его: где? Никуда. Если бы куда вопрос звучал, они бы спросили, то это куда берется? Ну, из русского языка. Вот Христос говорит: двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Двое будут на кровле, двое будут на постели. Кстати, я всегда думал, а чего это все в поле и на кровле, а эти двое в постели? Ну, так мир так устроен. Американцы там сейчас спят, а мы уже здесь, день наш заканчивается, а у них он только начнется сейчас. Ну, вот такие часовые пояса, и все нормально. Пришествие Христа будет одновременно для всех землян, для всех часовых поясов. Поэтому даже в этом, в таких тонкостях Господь в этой притче это упоминает. Потому что двое будут на постели, то есть спать будут, а двое будут в поле, кто-то будет на крыше. Один берется, другой оставляется. На что спросили его? Где? Мог звучать вопрос. На что спросили его? Куда? Если бы вопрос звучал «куда», это значит «куда берется». Ну, логика русского языка. А если спросили «где», то это тогда «где останется». И он сказал: где труп, там соберутся орлы. Каких только я интерпретаций на эту тему уже не слушал. Ну, конечно, вот читая только Библию сугубо и возрастая в ней, у меня вот в Духе Святом, как Господь мне ее объяснял, никогда не было других вариантов. Никогда я труп не рассматривал Господом. Орлы – это там стервятники. И книга Откровения нам четко, последняя глава говорит: слетайтесь, птицы небесные, клевать добычу. Это с одной стороны образ, а с другой стороны и впрямую, потому что те чаши гнева, которые будут изливаться, людей невозможно будет всех даже хоронить, какое количество людей будет на земле во времена бедствия. Поэтому, и еще, птицы небесные, представленные в притче о сеятеле, демонической силой, дьяволом и бесами. Поэтому то, что они небесные, это они поднебесные, они низвержены с небес. Имеется в виду наши вот эти небеса, это среда обитания человека. Слетайтесь, птицы небесные, клевать добычу. То есть они будут клевать всех тех, кто оставлены, они будут клевать. И это будут времена ужасные, от чего Господь нас, конечно, избавит. Об этом мы тоже читаем в 3 главе, 10 стих, той же книги Откровения. И как ты сохранил слово терпения моего, да, это не только вот Библию, и Бог будет ходить и смотреть. Библия в сердце должна быть, не на полке, не дома. Она ничем нас не защитит. Сейчас вернусь к мысли, но почему-то вспомнил, к нам приезжал из Латинской Америки, там серьезно сейчас пробуждение идет, особенно в Бразилии, уже не первое десятилетие. И даже многие футболисты, я знаю их, они евангельские христиане, и мы с ними хотели организовать тут даже благотворительный такой матч для того, чтобы распространить Евангелие и оказать помощь, это еще в 90-х. Ну вот, и уже не одно десятилетие идет большое пробуждение. И нам, как раз, когда они приезжали, реально сам бразилец рассказывал, то есть это вот прямо из первых уст. Он говорит, а мы открыли магазин и продаем Библии. И у нас почему-то замечено стало, люди приходят и берут пачками, а в пачке 4 Библии, ну, большие Библии, вот, в пачке 4 штуки, да, вот. И он говорит, я заметил, что почему-то берут по 4, и я уже, когда это 10-й, там, 20-й человек приходит и именно пачку покупает, я думаю, кто распространил какую-то информацию неверную, или почему они пачками-то берут, ну, заинтересовал его. И он спрашивает, почему вы берете пачку Библии? А он говорит, а нам сказали, что вот мы сейчас дом строим, а да, там еще застройка большая идет частного сектора, города разрастаются, и вокруг очень много пространства, места, люди, немножко уровень вырос жизни, и строят дома. И говорит, нам сказали, что обязательно нужно заложить дом на Слове Божьем, на Библии. Вот кто-то сказал, видно, из знакомых, которые ходят в евангельскую церковь, вот такими нашими образами, и мы иногда говорим нашей лексикой, а люди примитивно поняли, они неверующие были, они вообще были там язычники. Вот. И поэтому они говорят, мы закладываем, когда под угол каждого дома, мы закладываем туда прям вот вкладку, вот среди кирпичей и бетона, вот этого там цемента, закладываем по Библии. И он говорит, после этого я стал еще одну Библию им давать в подарок. Пожалуйста. Не только заложите в ваше основание, но раз вы так верите, хотя это все, ну, он объяснял, что это ничем не поможет. Вот хотя бы одну возьмите, чтобы она дома была. Но я возвращаюсь к этой мысли. Даже если она дома и она пылится, она тоже не поможет. Вот Библия, она скушать, есть такой образ, скушать ее нужно. Опять же, не для того, чтобы вы там резали ее по кусочку и кромсали и кушали. Нет, скушать духовно. Приобрести в ум, в сердце, чтобы она ожила, чтобы она была в нас. Вот эта задача. И вот как ты сохранил слово терпения моего, вот слово моего, оно еще надо через терпение надо его туда в себя внедрять. Потому что ты его туда, а плоть она обратно говорит, не нужно мне это. И ленится, и не хочет исполнять. И она вот такая, она своенравная, эгоистичная. Она вся та же плоть-то. Хотя многие мы и крещение приняли, и знаем, как побеждать плоть духом. Вот. И вот очень интересно предупреждение. Возвращаемся к нашим мыслям. Как ты сохранил слово терпения, так и я сберегу тебя от годины искушений, которое придет на всю вселенную. Читаем дальше. Там написано про такую скорбь, которая придет испытать всех живущих на земле. Послушайте, там нет исключений. Это не только про отдельную какую-то нацию, про один клочок или остров, или материк даже на нашей большой планете Земля. Всех живущих на земле. Это значит, будет великая скорбь. Для всех. Так вот, на нее, к сожалению, можно остаться. Если не хранить это слово в терпении, не преодолевать, если не двигаться в Духе Святом, который разъясняет Божие Слово, если стараться, ну, не стараться, обратный такой термин используем, не исполняться Духом, пренебрегать Божьим Словом, перестать жить наполненный Божьим Духом, это что? Это Господь сразу от нас не отрекается. Но если человек не исполнен Духа Святого, это значит, у него закончилось масло. Это значит, он по инерции религиозен. Он многое что помнит. Он помнит, что он принимал крещение. Он помнит, что он что-то даже Библию там читал. Но он уже забыл, кто для него Господин. И вот Господь, когда придет, он как раз... Вот Господь идет, да, в этой притче, в 25 главе. Кто не знает, прочитайте... С этого прям начинается 25 глава Матфея, притча о 10 мудрых и 10 неразумных. И вот эти неразумные, а это соотносится с тем местом, которое у Луки, я уже процитировал, Христос сказал, один берется, а другой оставляется. Там четкие признаки. И как было во дни Лота, во дни Ноя, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Даже вот эти упоминания во дни Лота и Ноя, мы знаем, откуда Лота Бог вывел. Из Содома и Гоморры. Содом и Гоморра – это ужасные города, которые запомнились даже в сознании светских людей, которые Библии никогда не читали, как Содом, содомские грехи, содомия. И мы, по-моему, живем, вот если раньше, я говорю, бабушка у меня даже стыдилась упомянуть такие грехи. Даже обычный развод между мужем и женой, ну, разнополыми, как положено, ценности семьи мы библейские провозглашаем. Она говорила, это даже стыдно. Стыдно о разводе говорить между родными, мужем и женой. То уж не говоря про другие, это... В общем, понимаете, в каком мире мы сейчас живем. А это все на каждом шагу. А это все штаты приняли Соединенные Штаты. Возьмите, откройте Википедию, я это сделал. Я сожалею, что вот у меня даже есть друзья в этой стране, которые говорят, Андрей, это уже другая страна. Это не мое мнение, это не мое какое-то, знаете, сейчас вот эта борьба идет там между странами иногда. Нет, это сожаление, потому что любая душа, она живет, она томится среди греха. Как Лот томился в Содоме, и понадобилось Господу послать ангелов, чтобы вывести буквально его оттуда, так и сегодня. И, кстати, не исключение ни одна страна. Одни томятся в одних грехах, другие в других. Я абсолютно это не говорю для того, чтобы какие-то страны осудить в этом грехе, а какие-то сказать, что они такие вот прям замечательные. Нет, все достойны наказания, все достойны смерти. И только во Христе освобождение, очищение и от одних грехов, и от других, и от третьих, от всех грехов. Поэтому у нас с вами миссия, у нас с вами предназначение – быть исполнены Духа Святого. Быть исполнены и говорить не по бумажке, говорить от сердца, говорить, нести эту благую весть, говорить наполненные Духом Святым. Потому что я заметил, когда просто говоришь сухие фразы, сухие слова, их уже достаточно в мире, переполненном информацией, просто переполненной информацией. Люди устали иногда, но когда ты говоришь от сердца, люди как-то это чувствуют, люди понимают, люди воспринимают. Многие годы, трудясь именно в этой области, уже вот обретая этот дар речи, я очень рад, что и проповеди, и вот здесь на радио, вот тоже уже 26 лет скоро будет, и проповедью в церкви, и беседами с людьми, и там в социальной сфере 12 лет по колониям, детские дома, центры для пожилых, там, как их сейчас называют, раньше дом престарелых, сейчас пансионаты ветеранов войны и труда и так далее. Везде, да просто соседи. Вот выходишь, если ты наполнен, ты добрый свидетель, ты добрый верный раб, который раздает хлебушек. А хлебушек – это что? Это тоже слово. Слово Божие. Это же то семечко, которое взошло. Это хлеб. И из этого семени делают хлебушек. Да? И поэтому очень важно. И тогда Господь говорит, верный раб, да? Войди в радость Господина. Еще, Игорь, припоясавшись, послужит тем, кто были верны ему. А кто забыл уже даже и как-то цитаты из Библии, какие там цитаты, что-то там раньше помнил, уже так закрутило, завертело эта пурга, эта метель, я бы сказал, я имею в виду, круговерть суеты, что люди иногда и забывают, а кому они служат. Они уже начинают служить мамоне. Ну, не буду все это расписывать, думаю, что понятно и так, что Господь для тех, для той части церкви, а мне часто задают этот вопрос, Он не направляет, ну, Татьяна, обрати на это внимание, может быть, ты или знаешь, но с юмором задаешь этот вопрос, а многие абсолютно не замечают разницы между двумя формулировками. Из формулировка «идите от меня во тьму внешнюю», где будет плач и скрежет зубов, это прям вот буквально в этих же главах, там притч несколько, звучат тем, которые были, вообще не знали Бога, которые говорили, ну, оправдывали себя, где мы тебя могли видеть, там, помните, да? Там есть формулировка, данная самим господином жатвы. Он посылает их во тьму внешнюю. Здесь же такой фразы нет, что касается, обратите внимание, в 25 главе, касающейся дев, Господь говорит просто им, я не знаю вас. Вот на этот момент вы так, как бы, я сейчас немножко с комментарием уже говорю, он не посылает их во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, он просто закрыл перед ними двери и говорит, я вас не знаю, все, отойдите от меня, это в других притчах. Там делатели беззакония, идите во тьму внешнюю. Здесь он просто говорит, я не знаю вас. И закрыл перед ними двери. Но мы знаем, что часть церкви, которая вынуждена в связи вот с такой категорией людей пройти через великую скорбь, она будет подобна, вот как мы начали послание к евреям, 11 глава, перепиливаемы, обезглавлены. Во времена Антихриста они, большинство из них будет обезглавлено. Об этом мы тоже читаем. И тоже читаем в книге Откровения. Кто сии, да, там, из-под жертвенника, да, они вопиют. И это мученики. Это те, которые придут от великой скорби. Поэтому, когда человек невнимательно разбирает вот эти аспекты, у него получается, он как-то целостной картиной пытается мыслить, значит, церковь, так пройдет церковь через великую скорбь или не пройдет? И, глядя на одни тексты, он вроде бы видит, что попадет, и даже пройдет, и кто-то будет обезглавлен. Но надо же разобраться, что это за часть, как она попала вот в эти испытания, где опять будет, как говорится, на злобу дня, на поверку, кто для тебя Бог. И легко ли ты можешь от него отказаться ради другого, который только скажет, прими начертание, поклонись мне. Вот тут, вот ради этого они будут, попадут тоже вместе со всем миром вот в эти испытания. Поэтому понятно, если целиком рассматривать церковь, то без вот этих нюансов, то никак не получается. То церковь в великой скорби мы видим, то она вроде бы должна быть сохранена, 3 глава, 10 стих, и как ты сохранил слово терпения, я сберегу тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Так непонятно, он сберег или не сберег? А ответ только один. Вот Евангелие от Луки, один берется, другой оставляется. И Матфея, 25 глава, 10. Пять мудрых и пять неразумных дев. Тут тогда все становится на свои места. И они, закрытые двери, они сразу не вошли, а потом, пройдя испытания, переплавленные вот в этих испытаниях, определившиеся, что все-таки когда-то заключенный союз с Богом, с Иисусом Христом, Он для них Господин, примут мученическую смерть во времена Антихриста и тоже войдут в Царство Небесное. Поэтому вот что касается ада и всего остального, тут уже все определено. Ну, хорошо, друзья, спасибо, давайте двигаться дальше, потому что вопросов нам уже накидали. Ирина Васина задает вопрос. Шалом, поясните, пожалуйста, какое имя нужно призывать, чтобы спастись? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Спасибо, благословенного дня. Спасибо и вам, Ирина. Это имя Иисуса Христа. Я вам даю дополнительно. Вот хорошо, что в Библии есть одно иногда неполное упоминание каких-то мыслей, ну, частичное. А есть так называемые ссылки или параллельные места, которые приоткрывают. И вот «Ибо нет другого имени под небом», так написано в Деянии апостолов, которым надлежало бы человеком спастись. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это имя Иисус Христос. Ну, там иногда на восточной манере его Иешуа там говорят. Ну, понятно, это личность Иисуса Христа. Ну, на каком бы языке мы ни говорили ее, это вот эта личность. Это тот, который пошел на крест ради наших грехов. Поэтому здесь, наверное, понятно. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, у Авеля были дети? Как вы считаете, зачем Каин убил Авеля? Ну, зачем убил Каин Авеля, там написано. И не только там, но и в комментарии самой Библии про этот поступок, потому что позавидовал, потому что даже в религии есть зависть. Кто-то лучше поет, кто-то лучше слово говорит, даже туда пробирается через плоть нашу, а уж тем более тогда уже плоть отравлена была, в богопочитание, богопоклонение приходит. Почему его жертва принята, то есть не принята, а Авеля принята? Думаю, что там более глубокие корни, это там отдельное целое рассуждение. Но Бог предупреждает Каина прямо в той истории книги «Бытие». «Каин, грех лежит у дверей брат, у дверей сердца твоего». Он уже задумал брата убить. Вот замысел, еще иногда не воплощенный, не сопровождаемый нами же в сердце, это когда человек говорит: «Да, я так сделаю», внутри он соглашается. Это уже сопровожденный замысел в сердце. Уже за него нужно каяться. Это уже греховные помыслы. Грех лежит у дверей сердца. Он пока был в голове. А что? Вот, может быть, вот так его, он, может быть, избавится от него, и не будет вот причины, так сказать. Я буду... Поэтому гордыня, безусловно, зависть и весь клубок грехов, который следует от греховной плоти. Поэтому здесь вот очевидно. У Авеля мы не видим детей по Писанию, поэтому и рождается Сиф, когда вновь стали призывать Бога, и уже родословная Сифа упоминается. Родословная Авеля я не вижу в Священном Писании, поэтому Максим задает вопрос. Скажите, а не относится ли тревога о собственной участи потом на страшном суде просто к проявлению эгоизма и, опять же, заботы о себе и спасении своей души? Спасибо, Максим, за ваш вопрос. Я не думаю, что вы думаете об эгоизме, когда стоите на краю болота, на твердой почве, когда рядом с вами вот в этой трясине вязнет человек. И все кричат вам: «Спаси Максимова, спаси!» А вы так: «Я эгоист, я буду стоять на твердом, надо и мне в эту жижу прыгнуть, тогда я не буду эгоистом». Вы же так не думаете. Вы, наоборот, прочно стоите на основании, чтобы протянуть ему руку и было ему куда выбираться. Если вот тут есть такое обратное явление, что люди иногда так сопереживают, что становятся созависимыми. Наркоман или алкоголик делает какие-то неразумные поступки, а человек начинает делать вместе с ним. Я знаю, о чем я говорю. Я проработал и продолжаю работать в этой сфере уже давно, с душами конкретными. И матери становятся, и отцы созависимыми очень легко. То есть прыгают в эту жижу, в это болото, и начинают там болтыхаться и как-то пытаться помочь. Ведь согласитесь, Максим, если вы прыгнете в болото, вы ничем ему не поможете, только вместе утонете. Поэтому здесь то же самое происходит в лайнере. Если вы когда-то летали в самолете, там четкая инструкция: сначала одень себе эту маску, а потом ребенку. Рядом сидит ребенок. У нас инстинктивно мы всегда детям что-то отдаем первое. А здесь изучите. Это легко можно найти эту инструкцию даже в интернете, даже если вы никогда в самолете не летали. Помоги сначала себе, а потом ближнему. Только таким образом это будет настоящее, это не будет абсолютно эгоистическое. Поэтому здесь враг иногда улавливает, он пытается на таком мнимых понятиях, каких-то гуманности или типа эгоизма, затормозить спасение души человека. Ну и вот так бывает, люди иногда: «Нет, ты вперед, нет, ты вперед». И до сих пор, как Бобчинский и Добчинский, не могут зайти вот в эту дверь. Заходи уже первый, приглашай другого и еще десяток за собой. Это принцип Христа. Он сказал: сначала нам нужно спасти нашу душу. Но это и справедливо. Если ты спас свою душу, ты прочувствовал вот того незримого Бога на себе, у тебя появляется хотя бы моральная ответственность сказать другому: «Я знаю, я пробовал, я был, я вижу, я понимаю, все это через себя пропустил». Поэтому здесь абсолютно нет никакого эгоизма. Это надуманный эгоизм. Назар задает его: «Здравствуйте, знаю, что нужно верить не в приметы, а в Господа. Но моя девушка говорит, что до свадьбы нельзя вместе ходить в церковь, только отдельно, а то расстанемся. Поясните, пожалуйста, есть ли приметы и как к ним относиться?» Ну, это явно надуманная примета, хотя, возможно, у них могли быть какие-то корни у таких примет, потому что церкви, приходы, общины, молитвенные дома имеют иногда разные традиции. Я сейчас беру вообще в целом христианство, и в том числе в его части, ну, там, может быть, прошлого столетия и так далее. То есть, может быть, замечено было, что человек вместо того, чтобы поклоняться Богу, посматривает на своего там будущего супруга или супругу и отвлекается. Может быть, из-за этого я сейчас пытаюсь как-то вместе с вами догадаться, как эта традиция или эта примета появилась. Ну, может быть. Но это единственное, что я мог бы вот усмотреть, что, ну, держи себя в руках, ты пришел на поклонение к Богу, поклоняйся Богу, даже несмотря на то, что предстоит создать семью, это важно, это Господь сам, можно сказать, предусмотрел ее, но тем не менее, ну, как бы держи себя в руках, да, может быть. Ну, например, в наших евангельских церквах такого запрета нет и такой традиции нет. Люди, наоборот, приходят в церковь вместе, вместе идут, вместе обсуждают потом проповедь. И будет, правда, ведь стыдно, если человек сидел на нее, смотрел или она на него, а потом эта вторая половина, будущее, да, спросит, ну и как ты послушал слово, а тот не Б, не М, да? Ну, понятно, поэтому есть масса молодежи, общения, оно, наоборот, происходит вместе в общине, здесь ничего греховного не может быть. Ну, конечно, мысли они к нам и в общине могут приходить разные, но здесь уже контролируй, да. Но вот это само сообщество детей Божьих, оно подталкивает человеку к более интенсивному духовному росту, хорошие примеры звучат, проповедь и так далее. Поэтому, а люди плодят иногда какие-то приметы. Иногда приметы, ну, совершенно неоправданные. Они даже иногда пересекаются с какими-то суевериями. Екатерина задает вопрос, допускает ли церковь аборт в случае изнасилования? Екатерина, нет. Нет. Если появился ребенок, даже в таком случае, хотя это очень неприятная ситуация, и это мягко сказать, это мне трудно даже сказать, потому что, во-первых, я не женщина, во-вторых, это, ну, я сталкивался с такими людьми, у кого принимал исповедь на эту тему, вот, то в любом случае это уже жизнь. Если Бог дал жизнь, то это уже жизнь. И жизнь убивать – это еще один грех совершить. Поэтому нельзя взять на себя грех на душу, как говорят, убить это дитя. Оно-то в чем виновато? Поэтому мы не знаем, как дальше сложится судьба и этого человека, и того, который имеет право покаяться. Потому что, знаете, грань насилия, она такая тонкая, что вот люди из семей приходят и говорят, он производит насилие надо мной, там, грубо говоря, в семье. А что для тебя насилие? А вот он мне говорит в мой адрес вот такие слова. И это человек уже называет насилием. Я, конечно, понимаю, о чем здесь идет речь, но я просто говорю, она очень тонкая. И если уж разбойнику Господь простил, ну, я сам, я говорю, 12 лет по колониям, плотно достаточно, и там и насильники сидели, и убийцы, и просто изверги, как бы мы сказали, которые я не буду ни называть ни людей, ни, ну, расчлененка, когда человек просто своего мужа ножом убивает, а потом, чтобы скрыть, на куски его распиливает и относит мусоропровод, но ее там нашли, увидели эти части, раскрутили эту историю, она вот сегодня отбывает наказание. Ну, понимаете, о чем идет речь? Почему? А она может тоже оправдаться, она сказать, так он у меня вот в семье муж, но он так со мной относился, ну, как насиловал меня. Вот поэтому это ужасно, это абсолютно не оправдывает этот грех. Но я хочу сказать, что все-таки мы сейчас говорим про ребенка, это Богом данная жизнь. Поэтому от всего сердца, Катя, или вашей подруги, или кому-то еще, я желал бы как-то проникнуться, понять вот это, не брать на душу грех убийства еще и ребенка. Алена, где-то прочитала, что смеяться – грех. Это понятно, если речь идет о злых, пошлых шутках. А смех по-доброму разве плох? Алена, конечно, нет. Бог сам смеется. В Библии об этом многократно написано. И Он создал нас по образу и подобию своему. Поэтому смеяться – это Он нам заложил. Но в Писании, справедливости ради, вы правы здесь, написано, что смехотворство – грех. Я специально, я уже отвечаю многократно на этот вопрос, и в личных беседах, и общениях, сам люблю юмор. Там написано «злая насмешка». Вот дословный перевод смехотворства не как вот творить смех. Ну, и пустой смех, он тоже, конечно, это неприлично, это уже пустословие рождает и так далее. Это другие немножко грехи. Но вот там творить смех, смехотворство, старое русское слово, дословно злая насмешка. Когда наш смех причиняет боль другому, вот эти вот сарказмы, вот эти ущипнуть, уколоть, то, конечно, это Писание не поддержит и называет это грехом. Ну, а так, конечно, и дети Божии смеются. И вспомните, как Илья потешался над теми, которые там даже кололи себя. Вот. А он говорит, кричите громче, может быть, ваш Бог не слышит. Да много таких. С небес Бог посмеивается над нечестивцами. То есть, конечно, у Бога есть смех, но этот смех, он все равно с любовью. Он с ожиданием, что эти люди покаются. Вот это, чем отличается христианский смех, он всегда добрый. От злой насмешки, которая иногда присуща людям, ну, особенно неверующим. Светлана, добрый день. Скажите, пожалуйста, как правильно просить у Бога счастья в личной жизни? Никак не складывается женская судьба. Заранее благодарю вас за ответ. С уважением, Светлана. Очень глубокий вопрос под конец эфира, когда уже время заканчивается. Давайте, Светлана, и все, кому еще не ответил, Андрей вот Хлынов, я вижу здесь, и еще пару вопросов, Константин Тёс, это однофамилец. Я вам отвечу в следующую пятницу, если Бог даст жизни, с миром Божиим. До свидания.